Христианство на Руси существует более 1000 лет. Но все ли христиане и всегда ли, жившие в этот период, имели в личном пользовании Священное Писание и могли читать и изучать это послание Бога каждому человеку? Ответ очевиден, как очевидно и то, что в наши дни такая возможность есть у каждого. Никогда еще в истории Отечества не было столь благоприятного времени и условий для изучения Библии, как сейчас. Сегодня каждый христианин, да и не только, без труда может приобрести печатную Библию или обратиться к ее электронной версии, или прослушать ее как аудиокнигу. Да, возможности для изучения Слова Божьего у нас, христиан 21 века, уникальные. Но пользуемся ли мы ими? От батюшек мы порой слышим не только призывы читать Священное Писание, но и сетование на то, что даже в наше благоприятное время прихожане храмов, люди благочестивые, ограничиваются лишь прослушиванием тех евангельских текстов, которые читаются на литургии. Разве этого достаточно для спасения? Святые отцы категорически возражали против таких мимолетных слушаний Слова Божьего. Напротив, они постоянно призывали своих современников, а вместе с ними и нас, читать Священное Писание, чтобы, как говорит святитель Тихон Задонский, взращивать веру, укреплять добродетели, склоняться к покаянию и укоренять любовь к Богу и ближнему. И сегодня мы продолжим разговор о том, как можно читать и понимать Евангелие, чтобы исполнять заповедь Спасителя о любви к ближнему. На прошлом уроке мы, говоря об этой заповеди, с магистром богословия, миссионером Олегом Владиславовичем Воскресенским, обратили внимание на следующее. Прежде чем приступить к исполнению заповеди «Возлюби ближнего твоего», для начала полезно бы разобраться в значении слов, из которых эта заповедь состоит. Так слово «ближний» встречается в Священном Писании более 80 раз и нередко в одном и том же сочетании «Люби ближнего твоего». Кто же это такой, наш ближний? Почему его надо любить? И в чем эта любовь должна выражаться? Отвечая на эти вопросы, наш гость прежде всего обратил внимание на то, что одним русским словом «любовь» с греческого переводятся совсем разные слова, которые означают и разные виды любви. Это и эрос, и сторге, и филия, и агапе. И наш гость подробно остановился на значении каждого из этих слов, поскольку все они встречаются в Евангелии. Но такой подробный анализ слова «любовь» у кого-то может вызвать недоумение. Неужели знать об этом так важно? Святые отцы на это вроде бы внимания не обращали. Говорили о любви как о понятии духовном, как о высшей христианской добродетели, и все тут. Почему же нам надо знать о том, что слово «любовь» имеет несколько значений?
Я филолог по первому образованию. Филолог. Филология, да, мы уже об этом говорили, это любовь к слову. И Клайв Льюис, которого я упоминал, тоже был филологом, историком литературы, изучал там древние языки, древнюю литературу, преподавал в Оксфордском университете. Он мне этим особенно близок, ну, кроме всего остального, чем он мне близок. Это филологический анализ, если угодно, лингвистический, от слова. От слова употребления. Если угодно, культурологический. Вот в том контексте времен жизни Спасителя он употреблял эти слова. Ну, он говорил на арамейском, соответственно, слова на арамейском диалекте и так далее. Вот. Мы пользуемся тем источником, который дошел до нас, о его словах, это текст новозаветный, который дошел до нас на языке оригинала, на греческом, и поэтому вот этот лингвистический, культурологический анализ я и хотел сегодня предложить прочитать этот текст. Мы не можем перенестись в ту эпоху, но можем применить вот культуру и контекст, языковой контекст той эпохи к своей, посмотреть, насколько это понятие вписывается в наш обиход. насколько сегодня мы с вами чувствительны к вот этим различиям. В нашем языке, когда мы говорим «я люблю Таню», «я люблю Женю», «я люблю Оксану», что мы имеем в виду? Какое слово мы употребляем? Ведь в русском языке это одно слово, которое оказывается так многозначно. Это, кстати, ну, свойство нашего языка, емкости его. Вот. Мы по контексту, по языковому контексту, по ситуативному контексту должны догадаться. Но для этого мы должны обладать чувствительностью к этим нюансам. Если она у нас теряется, если мы с легкостью и не особенной разборчивостью употребляем понятие «любовь» в отношении предметов, которые нам нравятся, вот, это постепенно, может быть, не знаю, снижает, что ли, вот, не снижает само понятие, притупляет нашу чувствительность. С понятием ничего не происходит. Оно становится также богатой и емкой. Наша чувствительность к этим нюансам.
Но разбираясь во всех этих лингвистических и культурологических тонкостях, мы не должны забывать о том, что говорит о христианской любви сам Господь, что пишут о ней святые отцы. Они любовь рассматривают как высшую добродетель. И не случайно святой Иоанн Лествичник ставит любовь на высшую ступень духовной лестницы. Взойти на нее без покаяния, без страха Божьего, без обретения многих иных добродетелей невозможно. Но многие ли из тех, кто сегодня готов долго рассуждать о любви, также готов и долго заниматься, например, борьбой с собственными страстями? Увы, фантазии на тему любви, искажение истинного смысла этого слова нередко оборачиваются для современных христиан духовными заблуждениями и даже падениями.
Тогда возникает вопрос, а что же нам мешает каждому из нас в соответствии вот с этой заповедью и вот с этим различением оттенков или даже разных значений смысловых этого понятия «любовь» принять это решение, принимать это решение. Наверное, дело в том, что орган принятия решения, воля человеческая, поражена грехом. И поэтому нам так трудно дается это решение. Ибо именно тот орган, который ответственен за этот шаг, и оказывается болен, оказывается немощен. И полагаться тут на собственные силы и как бы внутренние резервы и призывать другого человека принять это решение, опять-таки полагаясь на свой собственный на свою собственную силу, также несправедливо и в каком-то смысле жестоко, как этот пример я заимствовал у Сергея Львовича Худиева, уважаемого мною. Это все равно, что человека с перебитыми ногами уговаривать, увещевать, требовать от него пойти в больницу. Он потому туда не может пойти, что ему там должны вылечить. Именно этот орган человеческой личности, который отвечает, который призван принимать это решение, оказывается немощен, оказывается болен, оказывается искажен, извращен. Поэтому только и исключительно, поэтому мы и склонны, поэтому мы и обречены, без Бога мы обречены на нарушение этой заповеди, на несоблюдение ее, без признание этой своей немощи и без призвания его силы, его помощи, мы этот шаг совершить не можем. Он нас создал, мы сотворены в расчете на него, в несамодостаточными, то есть. И поэтому нам с вами в наш, может быть, просвещенный, образованный 21 век. В этом трудно признаться, но мы недалеко ушли, нисколько не ушли от современников земной жизни Христа, к которому он обращался с этой же заповедью. Только полагаясь на Него, только обращаясь к Нему за Его помощью, за Его спасением, мы в состоянии исполнить эту заповедь, принять это решение, следовать Ему. Да, кстати, следовать Ему бывает даже труднее, потому что это все-таки не разовое какое-то решение, а это ежедневное, ежеминутное, иногда ежесекундное и многолетнее, иногда требующего усилия всю человеческую жизнь. Наших человеческих сил в этом, очевидно, недостаточно. Поэтому... Подвижничество. Да, подвижничество, подвиг любви. И поэтому так важно нам опираться на опыт тех людей в нашей церковной истории, в священной истории, в библейской истории, которые прошли этот путь, чтобы не совершать тех же ошибок, не оступаться там, где мы могли бы не оступиться. Поэтому так важен опыт, собирательный опыт церкви по собиранию этого опыта в писаниях святых отцов, в церковной культуре, в молитвенном опыте. Поэтому мы не одни. А Господь создал нас для себя, но Он создал нас, то есть нас вместе, церковь, тело Его, состоящее из множества органов, клеточек, которые живы, и которыми мы можем питаться, на опыт которых опираться и идти дальше. Мы стоим на плечах тех, кто стоял на этом месте, решал те же вопросы, те же проблемы. Огромное большинство, если не все наши дилеммы и какие-то моральные конандрумы сегодняшние, которые нам кажутся порождением нашего 21-го столетия, известны давным-давно, столетия назад, люди поумнее нас, поопытнее нас, терпеливее нас, богаче нас своим опытом посвящения Богу, прошли этот путь. Поэтому так важно нам этот путь ценить, хранить, воспринимать, использовать в нашей жизни и обогащать своим опытом, то есть передавать этот опыт другим. В этом уникальность нашего православного опыта. Наш опыт кумулятивен, он собирателен, он соборен в этом смысле. В этом опыте были ошибки, в этом опыте были падения, в этом опыте были удивительные подвиги, преображения. Мы можем вспомнить опыт первоапостолов, которые пережили страшное время в своей жизни, позорное время в своей жизни, время предательства, когда у них на глазах их учителя, которого они следовали, которого они любили, они были преданы ему, схватили, истязали и казнили страшной, мучительной, позорной казнью, как все нормальные люди. Они попрятались и разбежались, они перепугались и предали своего учителя. И честно об этом пишут евангелисты. Поэтому, когда говорят о том, что Иуда предал Христа, это не вполне справедливо. Все предали. Все до единого предали. Иуда отличается от других апостолов только тем, что он не раскаялся. Только не раскаянием своим, а предали все, все до единого. Встреча со Христом воскресшим, чудо воскресения, эту кучку трусов превращает в героев веры. Свидетелей и мучеников, они же за встречу со Христом воскресшим приняли мученичество в дальнейшем. Все, кроме Иоанна, который уже в старости в ссылке умер. Это чудо происходит в жизни человека при встрече со Христом. На это чудо, только на это чудо, мы уповаем и в исполнении других его заповедей, заповедей любви. Своими силами мы не в состоянии. Мы так и не сконструированы, мы не созданы Творцом полагаться на свои собственные силы. Поэтому эта заповедь рассчитана на весь богатейший опыт и аскетический, и молитвенный, и литургический опыт Церкви.
Итак, более или менее мы разобрались с тем, о какой любви говорит Господь в заповеди «Возлюби ближнего твоего». Он говорит о любви агапы, которая является самой возвышенной из всех видов любви. О ней мы уже говорили, что она и самоотверженная, и бескорыстная, что она доходит до полного самоотречения. Эта любовь к ближнему не зависит ни от цвета кожи, или пола, или возраста, или положения человека в обществе. В этой любви проявляется наша готовность служить другому, помогать ему и чем-то жертвовать для него. И потому сейчас пришло время разобраться со следующим словом этой заповеди. Кто же такой мой ближний? Кого именно Спаситель заповедует нам любить? Ведь явно речь идет не о положении людей в пространстве, когда кто-то находится рядом с нами, и потому он заслуживает нашей любви, а кто-то поодаль, и любить его уже не обязательно.
Что это за ближний такой? Почему ближнего? Я думал, да, английский мне поможет. Neighbor, сосед. Тоже как-то не очень выразительно. Что значит ближнего? Тот, который ближе ко мне, я его призван любить. Кто уже на втором ряду, соответственно, меньше, он не так близок ко мне. А уже кто на последнем ряду, тот уже, извините, что осталось. Да? Наверное, не в этом дело, хотя в этом тоже, очевидно, этот смысл сосед, то есть близости, он непосредственный, он тоже содержится в этом слове и понятии. То есть это тот, который непосредственно мне дан в моем опыте общения. Это не любовь умозрительная к некоему человеку, может быть, проживающему на другом конце света или в другую эпоху и не имеющему ко мне лично никакого отношения. Я его могу любить, но вот просто от всей души, именно потому, что он меня, его жизнь, ну никак, решительно не касается. Вот. Он там совершает какие-то поступки, я его люблю. Вот. Пусть он даже там поступки самые неприглядные совершает, поскольку они меня лично не касаются, я его буду любить. И чем дальше он в этом смысле, тем легче мне его любить. Вот. То есть как бы оказывается, что эта любовь непременно должна быть обращена к тому, кого непосредственно Господь посылает нам на нашем пути. ближних нас. Ведь люди не случайно встречаются на земле в воле Божьей, провидение его проявляется чудесным образом. Мы лишь угадываем, может быть, в этих событиях его участие подчас по каким-то там совпадениям, по каким-то, ну, статистически настолько маловероятным, что мы, в общем, их можем легко свести к нулю. Вот. Да, действительно, статистика нам подсказывает, что в нашей жизни действует мощная, всесильная, всемогущая, добрая усилие, которое участвует в нашей жизни, не нарушая свободы нашей воли, уважая наши собственные решения, но и ожидающее соответствующего отношения и уважения к ее присутствию, к ее участию, согласие с ее действием, воздействием на нас и ожидающего от нас встречного отклика, который называют жизнью по вере. Да? Вот. Как-то я так вот очень округло это описал, но это жизнь по вере, да, в присутствии и участии Бога в нашей жизни.
По мере веры мы получаем и помощь на творение воли Христовой. Творящий заповеди Христовы, мерою исполнения их, показывает и меру своей веры, потому что по мере веры посылается и благодать, дающая силы на дела по заповедям. И наоборот, кто не творит заповедей Христовых, тот мерою своего бездействия в отношении к заповедям показывает и меру неверия своего, потому что по мере неверия лишается и благодати, возбуждающей к делам по заповедям и помогающей в них.
Так, стало быть, и этих ближних на нашем пути мы встречаем не случайно. Вот, они потому и становятся нашими ближними, что Господь их посылает на нашем пути. Не случайно это слово, опять, может быть, обратимся к его лингвистической стороне, употреблено в единственном числе. Ближний, то есть каждый в отдельности. Это любовь к личности, к отдельному конкретному человеку. Достоевский писал о том, что замечательно, да, легко любить человечество, да, гораздо труднее полюбить отдельного человека. Человечество, группы людей, классы людей. Мы любим совсем другой любовью. Вот. И, во-первых, вот. А во-вторых, эта любовь в этом смысле дается нам гораздо легче. Мы лишь переносим человека, отдельную личность, из одного класса в другой, из любимых в нелюбимые. Вот. Он просто перестал соответствовать нашим ожиданиям, вот, и перешел в другую какую-то классовую, там, типовую категорию. То есть это любовь к одному, к каждому в отдельности. И, наконец, само слово. Ну, если быть честным, я уже не сам все-таки своими стараниями, умом раскрыл для себя это понятие. Сергей Сергеевич Аверинцев есть упоминание, которое меня в одной из статей, упоминание о словарном значении греческого слова «плесион», «ближний», «раях», по-моему, «раяхе» на иврите. То есть просто я нырнул в греческий словарь и обнаружил, что это слово исконно, первоначально означает ближний в том смысле, что не я, а вот тот, кто рядом со мной. То есть не я, другой. Первоначальное значение этого слова означает другой, иной, не я. Тогда вдруг стало понятно противопоставление. Люби ближнего, как ты любишь самого себя. То есть, люби другого, как ты любишь самого себя. То есть, это слово первоначально означает иной, другой. Плесион означает не я, не похожий на меня, не согласный со мной. и отличающаяся от меня по своему опыту, по своему жизненному там, убеждениям, там, по своей внешности, языку, культуре, национальности и так далее. То есть люби иного так, как ты любишь самого себя. То есть так к нему относись, также его постарайся понять, принять, позаботиться о нем.
Но самое важное для христианина – не забывать об истинном смысле любви и к себе, и к своим ближним. А он, этот смысл, заключается не в том, чтобы холить, лелеять себя, ближних, желать всем всяческих земных благ, а в том, чтобы желать и себе, и ближним благ вечных, желать спасения.
Благожелательство. Да, совершенно верно. Благожелательство не только по отношению к самому себе. Желание добра, спасения, обретение веры, следование жизни по вере. Вот чего мы желаем себе, и вот к чему призывает нас эта заповедь – любви к ближнему. То есть к тому, кто не обладает какими-то или всеми, или множеством из этих качеств. Но призваны мы любить его именно таким, каков он есть. То есть, когда и если мы любим таких же, как мы еще даже к этой заповеди и не приступали. Да? То есть мы окружаем себя согласными с нами людьми, которые совпадают с нами по убеждениям, опыту, образу жизни, там, языку, культуре и так далее. Чувствуем себя вполне уютно, мы еще не соблюдаем эту заповедь. Мы все еще любим самих себя. Только в других людях мы узнаем себя и любим самих себя в других людях. Потому что они такие же, как мы. Или мы встречаем человека, не похожего на нас, не согласного с нами, спорящего с нами. И мы сначала его стараемся сделать таким, как мы, согласным, убедить его. И потом за это очень любим. Ну, плод своего труда, вот, конечно, он нам дорог и радостен. Вот. Так опять-таки мы еще к этой заповеди даже не приступали. В этот момент мы любим самих себя в другом человеке. Вот. Отражение самих себя. Вот. Мы эту заповедь еще не начали даже соблюдать. Мы только, оказывается, имеем право на то, чтобы исправлять, там, чего-то желать человеку и так далее. Если мы сначала исполнили эту заповедь, мы имеем право на правду. Вот я же ему правду говорю в глаза, иногда оправдываемся. Мы имеем право на правду, его надо заслужить. Только и когда, если мы любим человека таким, каков он есть, приняли его. Его любит Господь, его создал Господь. Этот образ Божий, и искаженный, больной, ущербный, это его образ Творца. В этом человеке, мы не имеем права отказывать человеку в этом. И только тогда мы исполняем эту заповедь.
Слёг, Еси Бог.